Мир Божий вам, братья и сестры, мы выслушаем Слово Божие и помолимся. Для нашего сегодняшнего размышления и для нашего назидания я читаю текст Священного Писания, который мы уже читали несколько раз с вами, Евангелие Луки, 18 глава, начиная с 35 стиха и до конца. Евангелие Луки, 18 глава, начиная с 35 стиха и до конца. «Когда же подходил он, то есть Христос, к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и услышал, что мимо него проходит народ, спросил, а что это такое? Ему сказали, что это Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Что ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот такой текст мы прочитали, мы станем помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что дал нам возможность быть сегодня в Доме Твоем. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты каждый раз имеешь пищу для нас. И на этот раз также, Господи, мы верим, что Слово Твое будет живым и действенным для каждого из нас. Приготовь наши сердца, наш разум для принятия и разумения этого Слова. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я думаю, что все вы этот текст много раз читали и рассуждали, и этот текст для нас не новый. Но сегодня я хочу обратить внимание, читая этот текст и размышляя, я хочу обратить наше внимание на то, как часто в нашей жизни бывает, когда мы говорим, вот повезло человеку. Или мы говорим, надо же, какой удобный случай. Да, мы об этом несколько раз рассуждали с вами, читая этот текст. Конечно, здесь очень много есть чему поучиться, библейских истин, которые очень важны для нас. Но я обращаю ваше внимание сегодня именно на то, что Бог иногда нас ставит в такие удивительные, определенные рамки, в такой ситуации, что от решения, от нашего поведения именно в этом и в этой ситуации зависит полностью наша жизнь. И вот именно этот случай как раз-то нам и показывает. Это удивительное событие произошло в жизни этого человека. Он был слепой, он просил милостыни. Это был нищий человек. Мы не знаем, проходил ли когда-либо Господь Иисус этой дорогой еще когда-то, но, по всей видимости, мы можем утверждать, что Он еще один раз проходил, потому что когда Он шел в ту сторону, Он шел по этой же дороге и, возвращаясь тоже по этой дороге, это была одна дорога. Значит, дважды, по крайней мере, он проходил этой дорогой. Так вот, Иисус Христос возвращается в Иерусалим. Больше он никогда уже не будет идти по этой дороге. Он никогда больше не будет заходить в этот город Иерихон. Все. Последнее его путешествие. Возвращаясь в Иерусалим, его ожидает Голгофа, смерть, воскресение, потом вознесение. И вот этот человек сидел здесь, слепец, просил милостыню. И надо же такому случиться, этой дорогой проходил наш Спаситель. И заметьте, что этот человек, его удивительная вера была у этого человека. Интересно, нам бы хотелось знать, откуда он знал, что Христос – Сын Давидов. Нам бы хотелось знать, откуда он знал, что это Господь, потому что он говорит ему: «Господи, чтобы мне прозреть». Как так получилось? Какие учителя его учили, какую синагогу или семинарию он посещал. Но заметьте, что у него не было никаких проблем в догматическом вопросе, кто такой Христос. Посмотрите, для ученых людей того времени, для книжников, для фарисеев, это был камень преткновения. Даже один из учеников говорил: из Назарета может ли быть что доброе? Они постоянно притыкались на нем. Они постоянно требовали: докажи нам, дай нам чудо, дай нам знамение, дай нам то. Покажи, что ты Сын Божий. А посмотрите, для этого человека никакой проблемы не было. Это удивительно. Что, казалось бы, для нас этот человек обижен судьбой, этот человек в действительности лишен всяких общечеловеческих преимуществ, слепой, притом нищий, он просил милостыни. По нашему пониманию, это самый несчастный человек, который достоин сочувствия, сожаления, сострадания. Но возьмите в духовном понимании, кто достоин сочувствия и сострадания? Те люди, которые считали себя очень высоко в духовном отношении. Они хвалились своими познаниями, они хвалились своей духовностью, они хвалились своей святостью, они хвалились своей праведностью. И посмотрите, они-то как раз-то были достойны того, что их нужно сожалеть. Как жалко, что эти люди, имея преимущество несравнимое с этим слепцом, с этим нищим человеком, и они не увидели в нем сына Давидова, того обещанного Мессию. А для него не было проблемы. И вот сидел очередной раз, прося милостыни. Он слышит шум, народ. Что это такое, он спрашивает. И ему сказали: о, это Иисус Назарей идет. Ему даже не говорили о том, что: о, это идет Господь. Ему даже не говорили ничего, что это сын Давида. Для слепца было достаточно услышать, что этой дорогой идет Иисус Назарей. И тогда он закричал: вот он, единственный случай в жизни этого человека, когда он встретился с Иисусом Христом. Мы не знаем до этого времени, было ли у него подобные ситуации или не было. Но Писание показывает нам, что он как раз был в это время при дороге, он просил милостыню, и здесь идет наш Господь. Вот он, единственный случай, который произошел в его жизни. И посмотрите, он 100%, этот случай был использован этим человеком. Какая радость! Какое благословение! Один раз он услышал о Христе, который шел тут рядом с ним. Один раз всегда, больше не было этих случаев. И это было достаточно для того, чтобы он получил то, в чем он нуждался. Сестры мои, братья, а сколько в нашей жизни бывает таких моментов, их не перечесть, и мы не реагируем на эти случаи, мы уже привыкли к ним, они для нас становятся обыденными, как и для этого народа, который шел вместе с Иисусом Христом. Они наоборот, они его заставляли замолчать. Он мешал им, этот человек. Да, они шли со Христом, им было интересно слушать его учение, его выступления, его проповеди. Он говорил, как никто другой, и поэтому им было очень интересно слушать. Как и сегодня, христиане любят слушать интересные проповеди. И очень часто люди, слушая это, восхищаются и говорят: «О, мы сегодня слушали такого-то знаменитого проповедника. О, я еще никогда не слышал ничего подобного, то, что я сегодня слышал». Но дальше этого не идет. Вот в чем проблема, вот в чем беда. Что люди слушают, но они не используют этого благословенного времени, что это не просто говорится для того, чтобы услаждать наш слух, для того, чтобы в действительности пополнять свои знания, расширять свой кругозор в исследовании каких-то текстов, в понимании каких-то тайн библейских, чтобы потом можно было бы сказать. Абсолютно не для этого Господь приводит нас, чтобы мы слушали Слово Божье. А Господь хочет и дает нам изобилие этого времени для того, чтобы это Слово могло действовать в нас. И посмотрите, как только ему сказали, он тут же моментально закричал. Он даже не советуется, он даже не говорит: «О, а может быть, мне попросить у него? А как вы думаете? А если я скажу ему, это будет правильно?» Как иногда люди говорят: «О, это будет правильно, если я скажу об этом. А если я попрошу об этом?» «О, а может быть, как даже верующие некоторые не говорят: слушай, да ну такие пустяки, ну что я буду тревожить Бога, еще буду ему молиться об этом, просить, это же такие вещи, ну совсем, это я и сам могу справиться с этим». А уже если что-то покрупнее, посолиднее, о, то надо уже в действительности молиться и надо просить у Господа, чтобы молились об этом. Интересно, что у него не было проблемы. Абсолютно. Он абсолютно не реагировал. Абсолютно ему было безразлично, кто что скажет. Он даже не был уверен в том, что ответит Господь. Поэтому он закричал, и он говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Его заставляли молчать. Но когда на него давили, чтобы он замолчал, заметьте, он еще больше, сильнее, еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». И вот Господь наш остановился. Вот она, возможность. Не упустить ее. Другой возможности не будет. Вот оно время. Или сегодня, или никогда. Или ты сегодня будешь зрячим, или ты навсегда останешься слепым. Так случилось в жизни этого человека. Милые мои, так случается и у нас. Мы просто не думаем об этом и не размышляем. Нам кажется, что Господь будет каждый день нас звать, каждый день приглашать. Но Библия говорит, что это далеко не так, что голос Божий не всегда будет звучать. Господь не всегда призывает. Господь не всегда стучит. у него есть определенное время. Поэтому Писание говорит, ныне, когда вы услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Подумайте об этом. Этот человек использовал единственный шанс, единственный случай в своей жизни, и он его использовал. Вот он. «Сын Давидов, помилуй меня, что ты хочешь, — говорит Господь, — Господи, чтобы мне прозреть». Господь говорит ему, «Вера твоя спасла тебя». Видите, Господь подчеркивает, что это не было просто на авось, а вдруг. Это была глубокая вера. Иисус, Сын Давидов, это есть Мессия, обещанный Богом. Это есть Тот, Которого Бог обещал из дома и рода Давидова для Израиля. Это есть Господь. Вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел. И пошел, заметьте, за ним, славя Бога и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Так вот, на это я хочу ваше обратить самое серьезное внимание сегодня, что каждому из нас, и мы имеем в Библии множество примеров, когда в нашей жизни нечто совершается такое, в нашей жизни иногда приходят такие моменты, такие случаи от поведения нашего в этот момент, от решения нашего в этот момент зависит вся дальнейшая наша жизнь. Ну, возьмите, например, всем известную историю Иосифа. Трудно было понимать Иосифу, почему его братья так с ним поступили, но он ничего не мог сделать. Трудно было понимать, как его купили эти купцы мадиамские, как отвезли его в Египет. Он ничего не мог сделать. От него ничего не зависело, абсолютно ничего. Даже когда его продали в рабство, от него ничего не зависело. Но от него что-то зависело потом. Вы помните, когда он стал управляющим там, во дворце царедворца. Вы помните, что-то от него зависело? От него зависело то, как пойдет его дальнейшая жизнь. И вот это шло, и наконец, удобный случай. Вот он случай. Как дальше его жизнь пойдет? Или он станет любимцем жены этого человека и пользоваться всеми преимуществами, как раб, который удовлетворяет потребности этой женщины, или же он пойдет в темницу. Вот здесь как раз и решается судьба этого человека. Конечно, для Господа это было все известно, но Бог ставит его в такие ситуации, и это от него зависит. Сейчас, Иосиф, решается твоя судьба. И именно в этой пустой комнате, где никого больше нету, ты и эта женщина, вот она, твоя судьба в твоей руке. От решения твоего поступка зависит твоя дальнейшая жизнь. Но его ли только жизнь зависела от его поступка? Решалась судьба всего народа, всего Израиля. Вот как Бог иногда приводит нас в какое состояние, какая ситуация бывает в нашей жизни. Мы думаем, о, какое искушение, о, какое бедствие. Нет. Жизни, поведением Иосифа решалась судьба Израиля, целого потомства его. Иосиф сделал выбор. Иосиф пошел в темницу. Да. Нет, не в темницу. Иосиф пошел на престол второго человека в Египте. Он сделал выбор. Да, он не понимал, он не знал, но вера, которая была в него, это результат его веры. Как Христос сказал, иди, вера твоя спасла тебя. Иосиф, вера твоя спасла тебя. Это она дала тебе силу и мощь сделать правильный выбор. Милые мои, мы иногда удивляемся, почему так получается, что иногда люди делают, одни делают всегда правильные выборы, а другие постоянно попадают в какие-то затруднительные ситуации. Ну, например, возьмите, вот оно, два человека предстали перед Господом. Никто еще до этого времени не приносил жертвы, ничего. И мы читаем 4 глава книги Бытие. Два брата, вот она ситуация, они предстали пред Господом. Одного Господь принял жертву, другого отвергнул. И когда вы будете читать, если вы будете читать Библию первый раз, и вы прочитали эту четвертую главу, и вы будете ломать голову, ну почему так? Ну почему так? Ну почему? И вы будете считать пророк за пророком, пророк за пророком. Вы будете считать Евангелие за Евангелие, послание за посланием, до тех пор, пока вы не дойдете до послания евреям. Помните, и там написано в 11 главе, верою Авель принес Богу жертву лучшую. Вот оно, правильный выбор. Вера. Когда человек имеет веру, как этот слепец, он смог, единственный случай, больше ничего подобного в его жизни не случалось, единственный случай, и он воспользовался этим случаем, и он сделал правильный выбор в своей жизни. Почему? Вера. Авель принес Богу жертву, и Бог обонял эту жертву, принял эту жертву. Почему? Вера. Иосиф сделал правильный выбор. Иосиф пошел в темницу. Иосиф, почему ты не поступил, как в то время поступают все рабы? Вера. Авраам, почему ты не пошел и не выбрал себе эти содомские, гоморские сады, как рай Господень, как сад Господень? Почему ты остался странствовать по этим степям, по пустыням ханаанским? А Лот выбрал себе самое, что не есть, современное, цветущее, культура, все, что не есть, это город, цивилизация. Авраам живет в шатре, переходит с места на место. Кто сделал правильный выбор? Дядюшка старенький, что с него возьмешь? Он уже отжил свое, он привык ходить по этим пустыням, а Лот молодой, энергичный, ему нужно что-то другое, и он выбрал. Но Писание говорит, что Лот жестоко ошибся. Авраам выбрал правильный путь. Почему? Вера. Верою Авраам. Вот как оно бывает. Единственный случай, Авраам говорит, Лот, вот пришло то время решать нам. Решай, пожалуйста. Я предоставляю тебе. Вот он случай. Решай. Ты налево, я направо. Если ты направо, то я налево. Решай. И вот решил. Оказывается, он жестоко ошибся. Авраам? Авраам нет. И так мы находим множество текстов в Священном Писании, когда Бог ставит людей в определенные ситуации жизни, от решения которых зависит дальнейшая жизнь. И потом ничего нельзя исправить. Может быть, люди в действительности сокрушаются, Может, люди в действительности плачут, но исправить нельзя, как когда-то Исав плачет. Отец, отец, неужели у тебя только одно благословение? Ничего не могу сделать. Ты ж продал его. Да, пусть Иаков завладел в результате того, что мать его научила, как воспользоваться. Это совершенно другое понимание, скажем, это речь совершенно о другом. Но Исаак мог бы сказать: Исау, сын мой, ну-ка вспомни, как ты только что недавно пришел с охоты, будучи голодный. Что ты сказал? Ты же сказал, что мне до того первородства, я умираю от голода. Вот оно, тебе предоставился случай. От этого случая зависит твоя судьба. И Исав плачет, Исав рыдает, Исав умоляет своего отца. Исав теперь до Исава дошло, что он потерял. Наконец он понял. Милые мои, в нашей жизни бывают такие ситуации. Я не говорю, мы как верующие люди, имеющие спасение. Я не говорю о спасении, но я говорю о нашей жизни, о ситуации нашей жизни. Иногда даже среди верующих людей, среди возрожденных людей бывают такие ситуации, в результате которых, в результате неправильного действия, людям верующим приходится пожинать плоды своего греховного поступка до самой своей смерти, нести тяжесть эту. Да, может быть, люди раскаиваются, люди понимают, что они поступили неправильно, сделали неправильно, но уже ничего нельзя сделать. Все, поправить ничего нельзя. Дорогие мои, на нас ложится ответственность. Очень большая ответственность. Когда Бог нас ставит в какие-то определенные ситуации жизни, милые мои, мы должны решать, как верующие люди, как имеющие веру, как люди богобоязненные, как люди уповающие, доверяющие Богу. Только верующий человек, только человек, имея веру Божию, может в действительности в любой ситуации сделать правильный выбор. Посмотрите на нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, какова ситуация Его жизни. Наш Господь пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие, как? Ценой своей смерти, ценой своих страданий, ценой того, что Он должен был понести все грехи наши на кресте. Но вот случай в Его жизни. 4 глава Матфея, с 8 стиха. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Вот он случай, вот он момент пришел. Разве не для этой цели наш Господь пришел, чтобы опять вернуть себе титул царя? Разве он не для этой цели пришел, чтобы опять все царства принадлежали ему, чтобы все племена, все народы, все принадлежали ему? Он же ради этого пришел на землю. И вот он случай удобный. Дьявол говорит: зачем тебе? Кто это придумал? Такую глупость, что нужно идти на крест, нужно страдать, нужно умирать. Да я тебе так все дам. Пожалуйста. Только одно условие. Падши поклонись мне. Господь наш отверг, с презрением отверг. Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. А здесь кто был? Здесь был Господь Бог стоял. Ты должен мне кланяться, а не я тебе. Вот о чем говорит Писание. Вот он случай. или же другая ситуация, то же самое. Приступил к нему искуситель и говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Но что здесь такого плохого? 40 дней не ел, не пил человек. Нормальный, здоровый человек. И вдруг 40 дней поста. Ну, конечно же, хочется и пить, хочется и есть. И кто бы мог бы осудить Господа, если бы вдруг Иисус Христос взял камень, разломил его, и вдруг этого места камня показался хлеб. Но Господь ему отвечает: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот она ситуация нашей жизни. Возьмите еще ситуацию. Мы будем говорить на нашем молитвенном собрании в четверг, 13 глава Евангелия от Матфея. Множество народа окружает Иисуса Христа. Эти фарисеи уже надоели людям с ихними разными запретами, законами, все вдруг. Пришел некто, который говорит очень увлекательно, чудеса творит и все. Это в действительности единственная личность, за которую можно следовать. И люди идут, люди ожидают, люди уповают и надеются, что наконец-то эта личность покажет себя и возьмет правление в свои руки. Они хотели этого, они ожидали этого. И Господь мог бы это сделать. Но Господь хорошо понимал психологию этих людей, понимал их психику. Он знал, он даже сказал, почему они искали: вы ищете меня, помните, по какой причине, он говорит, вы меня ищете. И вдруг наш Господь делает удивительное заявление. Когда тысячи людей окружают Его, тут и книжники стоят, тут и фарисеи стоят. Казалось бы, сейчас, в этот момент, провозгласить во всеуслышание: «Я именно тот, кого вы ожидаете». И я верю, что эта вся бы толпа бы орала там бы, кричала бы там бы, и они за ним бы пошли в огонь и в воду. За Христом они бы пошли бы штурмом и на Иерусалим, и на Рим, и на всех. Он бы повел бы их. Если они шли за какими-то обманщиками и проходимцами, то за Христом тем более бы пошли бы. Но Христу это не нужно было. И Христос вышел, когда вы будете читать, Он говорит: вышел в поле сеятель, начал сеять. Некоторые зерна упали при дороге, птички поклевали, некоторые упали на каменистых местах. Зашло, но тут же, когда солнце начало жечь, оно завяло. Другие упали в тернистые места. Зашло, хорошо все, но терни заглушили и тому подобное. Он сказал: «Аминь», и сел. И на этом кончилась проповедь его перед тысячами людей. Ученики в недоумении, они подходят к нему, и они говорят: «Слушай, что случилось? Почему ты так говоришь? Почему сегодня твоя проповедь такая слабенькая? Что случилось?» Я понимаю, что они были в недоумении, им стало стыдно за него. И они подходят, и они требуют отчета: «Скажи, почему?» Вот оно. Христос пришел не для того, чтобы толпа Его поддерживала. Сегодня люди очень реагируют на толпы. Знаете, толпу собрать очень легко, особенно сейчас. Объявить, что будут какие-то исцеления, объявить, что будут какие-то чудеса и тому подобное. Вот, и объявить, что сегодня на стадионе, все, кто придет на стадионе, они смогут получить благословение, они будут исцелены от всех болезней, все их материальное благополучие, они решатся, все решатся. Вы знаете, стадионы будут переполнены. То есть, если рассчитывать на толпу, то очень легко сегодня собрать толпу. И сегодня проходимцы собирают эти толпы, стадионы переполнены. Почему? Потому что люди очень падкие, люди не меняются. Они, как во времена Христа, они хотели, чтобы быть сытыми, чтобы быть здоровыми. Они хотели, когда Мессия придет, чтобы Он полностью удовлетворил их материальные потребности, физические потребности, все, все, все. То есть Он должен их удовлетворить, но Он не для этого пришел, не для этой цели. И Он отверг их, вот почему мы будем говорить по четвергам на этой 13 главе, об этих притчах. Почему Он начал так говорить, что ученики не понимали? Потому что Христос не пришел собирать толпы. Он отверг желание толпы. Толпа должна принять Его условия. То, что Он проповедует. Спасение должно приниматься на условиях Божьих, но не на условиях толпы, не на условиях мира этого принимается спасение. Царствие Божие принимается не на условиях сегодня философов или религиозных каких-то мыслителей, делателей, деятелей. Царствие Божие приобретается на условиях Священного Писания, на условиях библейских. Вот почему Христос отверг это. И поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы научились ориентироваться в сложных ситуациях жизни. В ситуациях, когда в действительности решается наша судьба, когда в действительности решается, может быть, судьба не только наша, но решается судьба наших детей, решается судьба нашего потомства. Об этом сегодня как-то люди не беспокоятся и не думают, что иногда Бог ставит нас в такие условия, решение которых повлияет на наше потомство. Вы помните один случай библейский, я буду заканчивать, когда-то, когда Давид убегал от своего родного сына, Давид, чуть ли не нищий, убегает, голодный, холодный, жаждет, и вдруг навстречу выходит один человек. Вы не помните, как его звали? Верзили, галадитянин. И там описание идет в этой книге «Царств». Как будто бы мы раскрыли бухгалтерскую книгу какую-то, там целый перечень, что он принес, потому что Давид и его люди были голодные. Он не посчитался ни с чем. Он вышел навстречу. Вот он, удобный случай. Единственный случай, больше в жизни Верзилия никогда ничего подобного не будет, потому что царь Давид никогда не нуждался. Когда-то он нуждался, помните, когда у Навала просил, но он тогда бегал, там Саул за ним гонялся, и Навал упустил этот случай. У него тоже был удобный случай показать свое отношение к помазаннику Божию. Упустил этот случай. Потом невозможно было поправить этот случай. У Верзилия этот случай не прошел даром. Верзилий не пропустил этой возможности оказать внимание Давиду. И вы помните, чем закончилось. Давид говорит: «Верзилий, теперь ты будешь всегда питаться за моим столом». А Верзилий говорит: «Мне уже 80 лет. Я не понимаю, ни вкуса уже не понимаю. Я не знаю, кому из вас 80 лет, вы еще вкус понимаете, у пищи или не понимаете. Я еще понимаю, хорошо». Вот. Но Верзилий говорит, что я уже не понимаю. Больше того, он говорит, когда будут петь там, уже мой слух такой, что мне все на одной ноте оно звучит. Я не пойму. А вот сын у меня молодой, возьми его. Вот оно, случай, который повлиял на Верзилия и на все его потомство. Там не было сына. Но когда вы будете потом читать, Давид, когда умирал, он говорит Соломону, а сыновья Верзилия пусть всегда будут за твоим столом еще 40 лет после смерти Давида. Вот оно, Верзилий воспользовался единственным случаем. А почему? Почему он сделал правильный? Почему тысячи евреев, тысячи иудеев видели все это? Никто больше не дал кусочка хлеба Давиду. Потому что Давид имел веру. Это не Давид, Верзилий имел веру. Он знал, что это Божий помазанник. Он знал, что с этим человеком Бог говорит, а не я должен. Мое дело оказать ему и честь, и внимание, и дать то, что положено. Пусть Господь нас научит сегодня делать правильные решения в исключительных ситуациях нашей жизни. Почему? Потому что это оказывает влияние и на нашу жизнь, и, возможно, и на наше потомство. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты такой чудный и дивный, что Ты, Бог наш, милующий до тысячи родов. Благодарим Тебя за это, Господи, что у Тебя такая память, что Ты помнишь и помнишь, что кто-то в нашем роду, может быть, прошедший уже столетия, оказал Тебе милость. И мы сегодня пользуемся незаслуженно. И мы знаем, почему мы пользуемся, Господи. Почему сегодня солнце светит, почему сегодня мы имеем изобилие всяких благ, потому что Твой Сын Единородный, Он угодил Тебе. Он принес Себя жертву умилостивления за наши грехи и за наши беззакония, и в результате Его подвига, в результате того, что Он в этих исключительных случаях Его жизни, в этом испытании Он сделал правильный выбор, правильное решение. И сегодня, благодаря Его заслугам, мы пользуемся всеми благами. Ты для нас открыл двери рая, для нас открыты двери вечного царствия. Хвала Тебе за это, Господи, помоги нам сегодня всегда верою принимать самые правильные решения в тех обстоятельствах, в которых Ты нас ставишь. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови нас на эту трудовую неделю. Мы просим, кто бы где ни находился, кто-то на работе, на учебе, а некоторые и находятся и на одре болезни, или в каких-то других бедственных положениях. Ты знаешь сегодня, что происходит в нашей стране, и также в какие испытания попадали сегодня многие члены нашей церкви. И однако же мы просим и молим, чтобы ни у кого из этих людей не оскудевала вера, а наоборот, помоги каждому, доверившись, ожидать от Тебя милости, Твоих благословений, чтобы не ошибиться в принятии тех или иных решений. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.